Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Может быть, изгнание и есть естественное условие существования поэта. Так говорил Иосиф Бродский, когда вынужденная эмиграция занесла его в США, штат Мичиган, студенческий городок Энн-Арбор, где он, профессор Мичиганского университета, прожил не один год. За плечами будущего лауреата Нобелевской премии по литературе была советская ссылка в Архангельскую область. Потом неудачные попытки сблизиться с Западом через фиктивные браки с иностранными гражданками Фейс Визгил и Кэрол Аншутц. Наконец, выезд вроде на жительство в Израиль, но через Вену. А в Европе, на счастье, уже были контакты. Американский словист Карл Профер, который позвал в Мичиган, и английский поэт Уинстон Хью Оден. Он ввел советского коллегу в европейскую литературную среду. Водораздел между «до» и «после» лежал в ленинградском аэропорту. 4 июня 1972 года лишенный советского гражданства Иосиф Бродский навсегда покинул родину. Об Иосифе Бродском, обстоятельствах его отъезда из СССР и жизни в эмиграции мы будем говорить с поэтом и литературоведом Виктором Кулле. Виктор Альфредович, первый вопрос о том, насколько сильно выделяется американская история Иосифа Бродского на фоне других писателей-мигрантов из СССР в США. Внешне все благополучно, он не бедствовал, быстро начал профессорствовать. И вот как так вышло? Что он делал для этого, может быть, еще в Вене? Или просто в США вообще хорошо относились в 70-е и 80-е годы к советским писателям-иммигрантам?
Ну, здесь качественно очень существенная разница между, какой-то, я не знаю, стратегией, что ли, жизнестроительства Бродского и всех прочих эмигрантов. Потому что, естественно, в ситуации холодной войны, ситуации некоторого противостояния развивалась советология, и это означало определенный кусок хлеба с маслом. То есть люди, которые все-таки эмигрировали, а эмиграция в те времена означала, практически one-way ticket, То есть, когда человек уезжал, я так сам провожал друзей, и как бы ты понимал, что он для тебя практически умер, что вы не встретитесь, если ты не эмигрируешь сам. Нынешних связей не было. Этого я почему об этом говорю? Потому что тем, кто не застал Советского Союза, им реалии того времени не очень легко понять. Но люди, которые уезжали, как правило, это все-таки было связано с какими-то политическими мотивами, то есть, с диссидентством. Если они подписывались на советологию, они включались в определенную систему, всех этих радио, «Свобода», «Голос Америки», что-то еще. Это было вполне реально существование. Ну и плюс, конечно, какая-то своя литература эмиграции, замечательные издательства и так далее. А Бродский, насколько я понимаю, дистанцировался, в общем-то, от диссидентского движения. Он очень не хотел смешивать поэзию и политику.
Виктор Альфредович, простите, вы начали говорить о разности стратегий. Так какая же стратегия была у Иосифа Бродского?
Стратегия, основная стратегия всех эмигрантов, оказавшись в эмиграции, продолжать выяснять отношения с изгнавшим их отечеством.
А он
просто решил реально стать американцем. И он им так и стал. Стал первым иностранцем, поэтом, лауреатом США.
А кто ему помогал? Вот что он для этого делал? Ведь вот он приехал в Вену, и потом как-то понеслось, и вот он уже гражданин США. Это какая-то цепь счастливых случайностей? Или что произошло? Как так вышло?
Предыстория. У него, конечно, были контакты. Незадолго до этого снова стали заключаться браки советских граждан с иностранцами. И самый знаменитый из них, конечно, это история Высоцкого Марины Влади. Такой вполне себе скандальный. Владимир Семенович получает возможность выезжать за границу вполне легально. И наша Лубянка понимает, что каким-то образом ее надули. Сейчас еще и Бродского до кучи. А там было две попытки. Фейтвит сделал, и этот Кэрол Анчутс. Была действительно реально романтическая история, насколько я понимаю. Там замечательные стихи посвящены ей, пение без музыки, и на прачечном мосту. Вторая это была, скорее всего, история, такая вот там девушка-стажер, которая хотела помочь великому русскому гонимому поэту из каких-то своих благотворительных соображений. То есть никто подробностей не присутствовал уже при отношениях двоих, но, скорее всего, это все-таки была попытка фиктивного брака. Но ЛГБшники не дураки, они сразу почуяли, там, вероятно, проанализировали эту ситуацию. Вот и все. То есть уже вот эта попытка была сделана. Был разговор с Карлом Профером. А что будет, если я уеду? Ну, что будешь поэтом при Мичиганском университете, ответил Карл. Что, в общем, кстати, и произошло. Вот. Другое дело, что, опять-таки, классическая стратегия. Вот человек посажен в самолет. Естественно, в Вене такой как бы отстойчик, сортировалка, да, потому что он же формально-то эмигрировал вроде как в Израиль, а в Вене, где работал фонд Толстого для помощи вот именно политическим эмигрантам, там разбирались. Тех, кто едет по Израилю по приглашению из Израиля, отправляли туда, но большинство на самом деле все-таки использовали вот это израильское приглашение для того, чтобы как-то либо в Европу, либо в Америку. В Израиле не очень люди. Ну, хотели ехать, потому что было неизвестно, что такое этот Израиль. Там война какая-то еще там идет и так далее. То есть к земле отцов относились с некоторым недоверием. А это привычный все-таки вот Запад-Запад. И обычный человек вот сошел с трапа и давал какое-нибудь интервью. Я выбрал свободу, рассказывал, каким он гонением цензурным или каким-то еще подвергался. Бродский ничего подобного не делал. Более того, он написал это письмо Брежневу, в котором подчеркнул, что я, в общем-то, ничего дурного по отношению к своей стране не делал, и хотя мое тело там вынуждено пересечь границу, я надеюсь, что все-таки главный месседж этого письма о том, что я надеюсь, что моя поэзия еще пригодится моему народу, и было бы, наверное, разумно, если бы была возможность ее публиковать. У него была эта установка.
Как вы сказали, Виктор Альфредович отказался от того, за что давали хлеб с маслом. Но он получил свой кусок. Вот тело пересекло границу. Как он продолжал творчески существовать? Ну, он был профессором, предположим. Ну, вот, например, стал ли он в полной мере двуязычным поэтом?
Будни начались с того, что, ну, вот, преподавать в Мичиганском университете, он еще не настолько хорошо знал язык. Хотя он учил, есть даже сохранились какие-то шутливые его ранние вирши, которые он писал по-английски, пытался писать. Года 68-го, насколько я знаю. И он честно осваивал язык, он очень его полюбил. Но надо понимать, что такое вот этот самый Энн-Арбор существовало все это дело. Это, ну, все равно, что какой-нибудь там, я не знаю, костромской филфак. То есть это американская провинция. Причем по традиции американских замечательных университетов, все-таки университет находится не в городе преимущественно, а вот именно это такая какая-то отдельная усадьба, типа такого поселочка, да, вот кампуса, чего-то еще. Это абсолютная ситуация одиночества. Человек, который привык жить в Питере, в ситуации какой-то городской богемы, чего-то еще, оказывается в ситуации предельного стерильного одиночества. Когда там не к кому завалиться, вот сейчас в гости, не с кем там особо поболтать, не принято просто. Вообще это не принято. А у него есть стихи, вот как раз, собственно, на стыке, сразу после эмиграции, где происходит вот определенный какой-то этот осенний вечер в скромном городке, я жил тогда в стране зубных врачей и так далее, где вот этот шок перед этим одиночеством. На самом деле, вот два качественных перелома в жизни Бродского произошли именно в ситуации такого экзистенциального колодца. Он из просто подающего надежды талантливого юноши стал большим поэтом в ссылке, оказавшись в ссылке, тоже был в каком-то смысле ситуации достаточного одиночества. Там какой-то трагедии не было, его никто не кнопил. Он жил просто вот в деревне, в которой люди к нему нормально относились. Наша традиция пострадавших от властей людей. Видно, было безумно скучно, было нечего делать. Особенно зимой. Он сидел, изучал тоже, начинал изучать английский и писал все. И вот из стихов, которые прошли за время ссылки, это такая была его булгинская осень. И тут вот эти первые несколько лет в мичиганщине, это была вот его вторая булгинская осень, в которой появился качественно иной звук Бродского. За это время, кстати, Оден умер в 73-м году. В конце 84-го, что-то 74-го, 75-го уже появилось качественно иное звучание Бродского. Это цикл «Часть речи», «Колыбельная Трескового мыса» и так далее. Потом Ардис создал книжки, вот это был замечательный опыт. Они вышли сразу же вместе. «Конец прекрасной эпохи». Это последние замечательные стихи, написанные перед отъездом. И часть речи – это новые стихи, написанные уже здесь, как будто бы они написаны разными людьми. Это гигантский некий перелом, в котором он пытался привить русской поэзии звучание английской, такой вот именно оденовской интонации, вот эти вот его знаменитые анжемпемана уже впоследствии, который сейчас воспринимается как нечто само собой очевидное, но когда-то это было фантастической дерзостью.
Виктор Альфредович, я бы хотела задать последний вопрос. Вот если иметь в виду его англоязычную поэзию, то можем ли мы говорить о том, что Иосиф Бродский внес вклад в развитие американской культуры?
Я полагаю, да. Только здесь надо вот две вещи иметь в виду. Стихи отдельные, эссе отдельные. Эссе – это был просто всеобщий на ура воспринятый опыт. Два огромных тома эссе, ну и плюс там маленький навесок «Книга о Венеции». Она получили всевозможные премии, потому что он был умнейший. Он каким-то образом заново освежил, что ли, английский язык для самих англичан, просто потому что он, как всякий неофит, пользовался очень широким недискриминированным словарем. Это дорого стоит. Это первое. А насчет стихов, там ситуация более сложная, потому что англичанам трудно писать в рифму. Он честно пытался возродить эту возможность. Как говорил один английский поэт по этому поводу, он как будто Дон Кихот воевал с мельцем, пытался в одиночку повернуть весь путь развития англосаксонской поэзии. Ему это, конечно, не удалось.
Об Иосифе Бродском, обстоятельствах его отъезда из СССР и жизни в эмиграции мы говорили с поэтом и литературоведом Виктором Кулле.
Интервью на радио «Спутник».